Сегодня мы с вами будем изучать вторую главу послания к Ефесянам. И мы читаем первый стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», второй стих далее, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Надо сказать, что вот этот текст из послания к Ефесянам является основанием для христианского учения о мытарствах. И ваш мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Греческое слово «князь», «архон», означает правителя этой мирской системы, то есть сатану. Не обязательно, что во всех верующих живет сам сатана, но то, что все нехристиане находятся под его влиянием, это очевидно. И здесь говорится, что сей князь, архон, правитель, он господствует в воздухе. Блаженный Феофилак поясняет, князем называет, потому что люди сами себя подчинили ему и более ему служат, чем Богу. Однако такая власть его, дьявольская, существует только в этом веке и не переходит за пределы воздуха, потому что имеет место не на небе, а под небом. Посему и Павел называет его князем, господствующим в воздухе. Не в том смысле, что он господствует над воздухом и распоряжается им. Златому, что он любит обитать в нем, ибо дьявол, будучи духом и живет в воздухе, как бы духи, и доныне в нем имеет власть и силу, властвуя над теми, которые сами себя ему подчинили. Итак, место обитания этого архона-князя, дьявола, оно в воздухе, в пространстве между землею и небом. И блаженный Феофилакт обращает наше внимание на то, что он господствует не над всеми людьми, а только над теми, которые подчинились его власти, только над теми, которые покорились его господству через всевозможные вожделения. Православное учение о мытарствах – это предостерегающее учение. В Писании сказано, а иных страхом спасайте. И когда делаются попытки принизить значение этого учения, то цель очевидна. Дьявол внушает нам, что ада и мытарств нет, чтобы люди туда попали. Господь убеждает нас в обратном, чтобы люди не попали в ад и не застряли на мытарстве. Поэтому вот те богословские тенденции, когда отвергают учение о мытарствах, это безрассудный модернизм, который может сделать человека безответственным в момент смерти, неподготовленным к встрече с испытаниями, и человек потерпит урон. И эта земная жизнь самое важное, потому что все решается здесь. Там уже ничего не будет решаться. Там будет констатироваться только то, что произошло с нами в этой земной жизни. Священномученик Климент, Папа Римский, пишет: «Итак, покаемся, пока живем на земле, что мы глина в руке художника. Как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках его искривится или распадется, может опять восстановить его. А когда поспешит поставить его в горящую печь, тогда уже не поможет ему. Так и мы, пока еще живем в мире этом, должны каяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния. Ибо по отшествию нашим из мира мы уже не можем там исповедаться или покаяться». То есть самое благоприятное время – это время земной жизни. Потому что если мы уйдем в тот мир, мы уже ничего не сможем исправить. Об этом пишет и святой Киприан Карфагенский: «Позаботьтесь, пока можно, о своей безопасности и жизни. Убеждаем вас, пока есть еще возможность, пока остается еще несколько времени, принести удовлетворение Богу. Когда настанет исход отсюда, не будет уже никакого места покаянию, никакого действительного удовлетворения. Здесь жизнь теряется или сберегается. Здесь обеспечивается вечное спасение почитанием Бога и делами веры. И пусть никого не задерживают на пути ко спасению грехи или годы жизни. Для того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно. Вход к снисхождению Божию открыт, и ищущим, и разумеющим истину доступ удобен. Молись о грехах хотя бы то при конце и исходе временной жизни. Верующему божественная любовь оказывает спасительное снисхождение, и в самой смерти совершается переход к бессмертию». Итак, святые отцы настаивают единогласно, что вот эта временная жизнь – это самое благоприятное время для того, чтобы что-то изменить. А в будущем нету ни покаяния, нету и прощения. В этом же послании к Ефесянам, в 6 главе с 11 по 13 стих сказано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Здесь прямо апостол Павел говорит, что наша брань против духа злобы поднебесной, которые под небесами, но не на земле, а не только в пространстве между небом и землей. Апостол Павел призывает нас: «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злый». День злой – это день нашей смерти. И чтобы мы могли бы противостать этим воздушным мытарствам, бесам, мытникам, мы должны быть вооруженными во всеоружие. И наше оружие – это меч обоюдоострый. Обоюдоострый – это значит заточенный с двух сторон. Это Ветхий и Новый Завет. В 48-м псалме описывается момент смерти, когда человек умирает, и его собственные грехи окружают его. Давид восклицает: «Для чего, бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня. День бедствия, как и день злый, это день смерти, день, когда беззаконие путей наших окружает нас. А как же нас могут окружить поступки нашей прошлой греховной жизни? Дело в том, что у каждого греха есть свой бес, бес, который является проводником того или иного греха. И когда человек умирает в этот день злый, в дни бедствия, эти бесы окружают нас и напоминают нам беззаконие путей наших. И в этом смысле мы должны готовиться к этому дню, быть во всеоружии и прислушиваться к святым отцам, которые говорят, что только в этой жизни можно что-то исправить. Если до момента физической смерти мы ничего не исправим, не изменим, то потом тем более. Где в Слове Господнем говорится, что бесы точно, они в пространстве между небом и землей? Мы прочитали в начале послания к Ефесянам во второй главе, что князь воздушный. В шестой главе к Ефесянам сказано «духи злобы поднебесной», а в 113-м псалме сказано «небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Таким образом мы выясняем, что небо принадлежит Господу, землю Бог отдал сынам человеческим, и бесы находятся в пространстве между небом и землей. Святитель Иоанн Златоуст пишет о моменте нашей смерти. Тогда нужны нам многие молитвы, многие помощники, многие добрые дела, великое заступление от ангелов, пришествие нашим через воздушное пространство. Если путешествуя в чужую страну или чужой город, нуждаемся в путеводителе, то сколько нужнее нам путеводители и помощники для руководства нас мимо невидимых старейшинств и властей, миродержителей этого воздуха, называемых и гонителями, и мытарями, и сборщиками подати. Вот такое есть высказывание святителя Иоанна Златоуста. Он говорит, что этот день очень ответственный и важный, и мы сами не справимся. Нам нужны многие молитвы, то есть молитвы многих людей. Нам нужна защита от ангелов при нашем шествии через воздушное мытарство. Даже Пресвятая Дева Мария, как гласит древнее предание, когда она готовилась отойти в тот мир, она молила сына своего, чтобы в момент успения не увидеть злых демонов. И сам сын пришел за ее блаженной душой. Святой Макарий Великий пишет, описывая мытарство: «Слыша, что под небесами находятся реки змиев». Вы слышите? Целые реки змиев под небесами. «Уста львов, власти темные, огонь горящий и все члены в смятении приводящие. Не знаешь ли, что если не восприимешь залога Святаго Духа при восхождении из тела, они душу твою поймают и воспрепятствуют тебе в нити на небеса?» То есть это пространство, оно очень опасное. Не случайно, что в каждом человеке заложен страх, когда он оказывается на какой-то высоте. Когда человек поднимается в воздух на самолете, он тоже испытывает страх. Это врожденное чувство, которое подсказывает опасность этого пространства, между землею и небом. Хотя, если рассуждать с точки зрения человеческой логики, на автомашинах людей погибает больше, чем в авиакатастрофах, но когда мы садимся в машины, мы не испытываем страха, а когда самолет поднимается вверх, мы чувствуем страх, потому что это пространство, оно нам не принадлежит, нам принадлежит земля, небо принадлежит Господу, а пространство между землей и небом заполнено змеями, львами хищными, бесовскими и огнем лукавого. Некоторые люди думают, что в момент смерти они легко воспарят и смогут сразу достичь престола Божия. Но по учению православной церкви только мученики не проходят мытарство. Все остальные люди обречены на их прохождение. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, говорит: «Надобно основательно размышлять о том, сколько страшен будет для нас час смертный. Какой тогда ужас души, какое воспоминание всех зол, какое забвение протекшего счастья, какой страх и какое опасение. Тогда злые духи в отходящей душе отыскивают дела ее, тогда они представляют на вид те грехи, которым расположили ее, чтоб свою сообщницу, грешную душу, увлечь на мучение». Но для чего мы говорим только о грешной душе, когда они приходят даже к избранным умирающим и в них отыскивают свое, если в чем успели? Среди людей был только один, кто прежде страдания своего безбоязненно говорил: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего и во мне не имеет ничего». Этими словами святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, показывает, что страх великий обхватывает душу, когда она выходит из тела и начинает пробираться к небесам. Надо сказать, что богослужение православной церкви тоже содержит свидетельство о мытарствах. Так в Актоихе творение святаго Иоанна Дамаскина мы читаем: «В час дева конца моего руки бесовские мя исхити, и суда, и прения, и страшного истязания, и мытарств горьких, и князя лютого, и вечного осуждения». Это Актоих, пяток, глаз четвертый, песнь канона восьмого. Или еще: «Егда плотского союза хочет душа моя от жития разлучитеся, тогда ми предстояние владычице и бесплотных врагов советы разори, владычице, и сих челюсти сокруши, ищущих пожреть имя нещадно, якобы невозбранно пройду на воздухе стоящие князи тьмы». Это суббота, глаз 2, песнь 9. Здесь опять обращение к Божьей Матери, чтобы в момент мытарств она помогла нам. Есть древнее христианское молитвословие, обращенное к Божьей Матери, в котором христиане просят: «Пресвятая Дева Мария, молись о нас в дни нашей жизни и в час нашей смерти». Митрополит Макарий Московский в православном догматическом богословии пишет: «Такое непрерывное, всегдашнее, повсеместное употребление в церкви учения о мытарствах, особенно же между учителями IV века, непререкаемо свидетельствует, что оно, то есть это учение, передано им от учителей предшествовавших веков и основывается на предании апостольском. То есть в этом вопросе мы видим согласие отцов, потому что многие отцы говорили, писали о мытарствах, и только современные теологи-модернисты суесловят по этому вопросу. Конечно, когда мы читаем повествование о мытарствах, многое нам представляется слишком образно, но это естественно. Митрополит Макарий писал: «Должно, однако, заметить, что как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облеченных плотью, неизбежны черты, более или менее чувственные, человекообразные, так, в частности, неизбежно допущены они, подобно мучению о мытарствах, которые проходит человеческая душа по разлучению с телом. А потому надобно твердо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому, едва только начинала речь о мытарствах. Ангел говорил: земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесное. Надобно представлять мытарство, пишет далее митрополит Макарий, надобно представлять мытарство не в смысле грубом, чувственном, а сколько для нас возможно в смысле духовном, и не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными. Смерть страшна, братья и сестры. Когда мы читаем сказания о мытарствах блаженной Феодоры, то там ангелы просят, чтобы смерть как можно быстрее разрешила душу ее от уз плотских. Так тотчас же смерть приступила ко мне, взяв секиру, отсекла сперва ноги мои, потом руки, затем при посредстве другого оружия все остальные части моего тела разрушила и члены от составов отделила. И не имела я ни рук, ни ног, и все тело мое мертвело. Смерть же взяла и отсекла голову мою, так что я не могла повернуть головою, и она была мне чужой. После всего смерть сделала раствор в чаше и, преподнеся его к моим устам, напоила меня. И столь горек был раствор тот, что душа моя, не имея сил стерпеть горечи, содрогнулась и вышла из тела, как бы насильственно оторванная от него». Если душа в большей мере связана с телом, с большими страданиями, она выходит, как бы выдирается из него. Если душа, она не прилеплялась к материальному миру, то она более свободна, легко покидает это тело. В третий день душа совершает поклонение Богу. Поклонение Богу совершается и в первый день, и в девятый, и в сороковой. Оно совершается перед страшным судом. Последнее поклонение после страшного суда для тех людей, которые идут в ад. С третьего по девятый день душа проходит через красоты рая. Ей показывают приготовленную для нее обитель, в которую эта душа так и не попала. Собственно говоря, ад не был изначально предназначен для людей, потому что сказано в Евангелии: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Господь не сказал: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный вам». Он сказал, что это место уготовано дьяволу и ангелам его. А так как проклятые, нераскаянные грешники, они становятся тождественны бесам, которые их развращали, то и разделяют их участь. В третьей книге Естры, 7 глава, 49 по 54 стих сказано: «Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела. Нам предсказана вечная надежда, а мы непотребные сделали суетными. Нам уготованы жилища здоровья и покоя, то есть уже уготованы. А мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко. А мы ходили по путям злым. Показан будет рай, все увидят рай. Плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачество. Но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Итак, душа проходит 20 мытарств. Если мы читаем внимательно об этих мытарствах, мы находим те места, где мы можем застрять. В третьей книге Ездры, 9 глава, 15 стих сказано: «Я прежде говорил, и теперь говорю, и после буду говорить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли». То есть волна погибающих и только капля спасаемых. Причем пророк Иезекииль установил даже как бы диаметр этой капли. Он пишет: «Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою, кровопролитие, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов, среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своей, а не спасли бы только свои души». Ветхозаветные времена Слово Божие учит только три человека от диаметра спасаемых капли против волны: Ной, Даниил и Иов. Конечно, ситуация резко меняется после смерти Сына Божия на Голгофском кресте. И в Откровении, 7 глава, 9-10 стих, мы читаем: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Вот здесь мы видим множество народов из всех племен, языков, которых никто не мог сосчитать. Это такие перемены произошли после того, как Сын Божий своей драгоценной кровью искупил весь род человеческий. Конечно, возникает вопрос: а как же преодолеть эти страшные мытарства, если нам неизбежно придется их преодолевать? В истории блаженной Феодоры говорится о прохождении мытарств. «И сказали мне святые ангелы: каждый христианин получает от Бога при святом крещении ангела-хранителя, который невидимо храня человека, наставляет его денно и ночно на всякое благое дело в течение всей жизни его до самого смертного часа. Он записывает все добрые дела того человека, за который сей мог бы получить милость и вечное воздаяние от Господа в небесном царстве. Также и князь тьмы, вот этот архон, князь тьмы, дьявол, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, представляет к человеку одного из лукавых духов, который всюду следует за человеком. Как вот ангел-хранитель, он всюду справа следует за нами, от крещения до смерти, так и бес, который всюду следует за человеком, замечает все его злые дела, поощряет к ним кознями своими и, посещая мытарство, записывает там все грехи человека, внося каждый грех в принадлежащее мытарство». То есть, когда мы будем отходить от этого мира, очень важно, чтобы все эти рукописания были исправлены, изменены, изглажены. Но можем ли мы это сделать сами? Что говорится по этому вопросу в повести о блаженной Феодоре? Если же кто искренно, это ангел объяснял Феодоре, если же кто искренно и по правде, не утаивая ничего, исповедует все дела своим и сердечным сокрушением кается во всех соделанных ими прегрешениях, то грехи такого человека по милосердию Божию невидимо изглаждаются. То есть то, что бес, который слева записывал, если вы исповедовали грехи, все это изглаждается. И когда душа его грядет, душа человека, по мытарству, воздушные стязатели, разомкнув свои книги, не находят в них никакого рукописания ее души грехов. И не могут сделать ей никакого зла, так что душа-то беспрепятственно и в веселье восходит к престолу благодати. И ты, если бы сотворила совершенную исповедь и покаялась во всех грехах твоих, то не претерпела бы таких грозных истязаний на мытарствах. Надо сказать, что блаженная Феодора с трудом проходила мытарство, и в некоторых местах она застревала. Давайте зададим вопрос себе. Почему Иуда Искариотский попал в ад? Почему Иуда Искариотский попал в ад? Если кто-то из вас наивно думает, что он попал в ад, потому что предал Господа, нет. Апостол Петр трижды предал Господа, отрекся от него, однако он охраняет врата рая, и ему ключи даны от райских врат. Почему Иуда Искариот попал в ад? Очень интересный ответ на этот вопрос мы находим у блаженного Августина в его большом монументальном труде, который называется «О граде Божьей». Августин пишет: «Мы по справедливости гнушаемся к поступкам Иуды, и по суду истины он скорее увеличил, чем искупил преступление своего злодейского предательства тем, что удавился. Потому что, отчаиваясь в Божьем милосердии, он в чувстве пагубного раскаяния не оставил себе никакого места для спасительного покаяния, когда удавился. Когда убил себя Иуда, он убил человека, запятнанного злодейством, и все же окончил эту жизнь как виновный не только в смерти Христа, но и в своей собственной, потому что был убит, хотя и за свое злодейство, но посредством своего же другого злодеяния». Итак, Августин Блаженный говорит, что трагедия Иуды, он усомнился в Божьей милосердии. Почему для него это главная трагедия? Он же в течение 3,5 лет был свидетелем Божьего милосердия, когда видел, как Сын Божий прощал грехи, когда видел, как Сын Божий исцелял грешников, когда видел, когда Сын Божий говорил о любви и о Божьем прощении, и видел и слышал все это. И понимание Августина, он попадает в ад только потому, что усомнился в милосердии Божьем, наложил на себя руки. А если бы пережил подлинное покаяние, как апостол Петр, который услышал, как запел петух, и он горько заплакал, сказано о покаянии апостола Петра, а о раскаянии Иуды сказано: раскаялся, пошел и удавился. Таким образом мы выясняем два типа раскаяния. Петр совершает раскаяние перед Богом, заплакал горько, а Иуда сам перед собою. Сам перед собою он переживает покаяние, то есть ложное. Самоедство такое. Блаженный Иероним Стридонский говорит: мы становимся праведными только тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и дело нашего спасения возлагаем не на свои собственные дела, но на Божье милосердие. Мы не первый раз вспоминаем эти прекрасные слова блаженного Иеронима. И действительно, мы, конечно, должны жить правильно, благочестивым. Но там, где у нас не получается, там, где мы спотыкаемся, как бы сильно мы не упались, не разбились бы, если мы живы еще, есть время для покаяния. Если еще смерть не коснулась нас, есть время для исправления. Если мы не перешли вот этот предел между жизнью и смертью, есть надежда на Божью любовь. И в книге Деяний святых апостолов, 13 глава, 39 стих сказано: «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, то есть Иисусом Христом, всякий ведущий». Святой Ефрем Сирин пишет: «Будем молиться, пока есть на сие время. Здесь, пока мы в этой жизни, всегда можем умилостивить Бога. Нетрудно здесь снискать нам прощение и благовременно для нас ударять в дверь Его милосердия. Прольем слезы, пока еще время к принятию слез, чтобы, отшедший в тамошний век, не плакать бесполезно. Ибо там, за гробом, ни во что не вменяются слезы. Здесь выслушивает нас Бог, если взываем к Нему. Здесь прощает, если просим о том. Здесь изглаживает беззаконие наши, если мы благопризнательны. Здесь утешение, там допрос. Здесь терпение, там строгость. Здесь снисхождение, там справедливость. Здесь свобода, там суд. И мы, братья и сестры, читаем далее. Смотрите, что пишет Иоанн Дамаскин. Он пишет: «По отшествии из всей жизни нет уже времени для добрых дел, потому что Бог по долготерпению своему время настоящей жизни определил на делание нужного для угождения Богу. Настоящее время есть время покаяния и отпущения грехов, а в будущем веке праведный суд и воздаяние». То есть Бог определил время настоящей жизни на делание нужного для угождения Богу. А та жизнь, которая предназначена, та – это суд. А вот слова святителя Григория Богослова: «Лучше здесь подвязаться в разумлению и очищению, нежели претерпеть истязание там, когда настанет время показания, а не очищение. Ибо как выше смерти поминали здесь Бога, так для отшедших отсюда нет исповедания и исправления в аде, потому что Бог ограничил время деятельной жизни здешним пребыванием, а в тамошней жизни предоставил исследование сделанного. Тогда кто поможет сетующим напрасно? Здесь врачевство для людей, а напоследок все будет закончено заключением». И последняя цитата святителя Златоуст пишет: «Только настоящая жизнь есть время для подвигов, а после смерти суд и наказание, ибо сказано: в аде кто исповедует тебя?» Итак, мы с вами прочитали начало второй главы послания к Ефесянам, 1-2 стих, где сказано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Что значит «духа, действующего ныне в сынах противления»? Блаженный Теофилакт поясняет: «Не сказал принуждающего, но действующего». Отсюда ясно, что Дьявол властвует над добровольно ему подчинившимися. Ибо если бы против нашей воли господствовал, то принуждал бы. И из следующего видно, действует, говорит, в сынах противления, то есть в тех, которые не повинуются Богу, противятся ему, а повинуются ему, дьяволу, добровольно. То есть насильство дьявол не может сотворить над человеком, увлекая его в тенеты греха. И действует он в нас только согласие нашей плоти, нашего поврежденного духа, плоти в смысле греховности, ибо в самом нашем теле нет греха, а грех в свободном произволении нашей души. И апостол Павел пишет, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Давайте этот стих прочитаем вместе со вторым. В которых, то есть во грехах, вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, то есть между рядом сынами противления. Апостол Павел пишет, между которыми мы все жили. Блаженный Феофилак поясняет, не этим только успокаивает их, говоря, что греховность ваша происходила от дьявола, но и тем, что и сам себя и всех прочих вставил в одно с ними положение. Он говорит, между которыми и мы все жили. Он и говорит, вы все жили. И мы, то есть и апостолы, жили в окружении сынов противления и тоже были заражены грехом, пока Христос не призвал их к спасению. Не этими только успокаивает их словами, говоря, что греховность наша происходила от дьявола, но и тем, что и сам себя, и всех прочих ставил в одно с ними положение, так как никто не был безгрешен. Похотями плоти называет те, которые происходят от плотского мудрования. То есть похоть плоти, грех плоти, преступление плоти, это относится к мудрствованию, но не к телу. Это мы можем вывести из Нагорной проповеди, где Господь говорит, что лучше отсечь правую руку или лучше исторгнуть правый глаз. Святые отцы говорят, а зачем Господь уточняет правая рука, правый глаз? Сказал бы просто рука, глаз. А Он и говорит тебе правая рука, правый глаз, чтобы ты понял, что речь идет не о руке физической и не о глазе. Потому что если тебя правый глаз соблазняет, то и левый соблазнит. Тогда надо было бы сказать, два глаза выровняй, там, две руки отсеки. Непонятно, правда, чем вторую руку отсекать. Но Господь так сказал для того, чтобы поняли, что речь идет не о теле. Если бы речь шла о теле, то вина бы падала на создателя тела. А когда Бог сотворил человека, Он сказал, что все весьма хорошо, мазал то, все очень хорошо. И Златоуст поясняет, когда Господь говорит, правую руку отсеки, а правый глаз извергни, Он как бы говорит, если тебе кто-то или что-то дорого, как правая рука, или кто-то или что-то дорог тебе, как правый глаз, но это что-то или кто-то толкает тебя к греху, откажись от этого. Как бы тебе дорого это что-то или кто-то не был. Бог, пишет апостол Павел, Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Вот эти слова, благодатью вы спасены, блаженный Феофилакт истолковывает. С глубоким душевным потрясением он высказал это, изумляясь неизреченному дару Божию. «Ибо не трудом и не собственными делами, — говорит, — вы спасены, но только благодатью. Ибо, что касается дел, вы достойны были наказания и гнева». Очень правильное истолкование блаженного Феофилакта. Он говорит, Феофилакт, если бы только на дела надеялись люди, они бы наказания были достойны и гнева Божия. Потому что о Боге сказано, что Он и в ангелах усматривает недостоинство. И в ангелах Он видит какие-то грехи, погрешности. Тем более в наших делах, которые нам кажутся добрыми, но в глазах Бога они злые, делаются из тщеславия. Поэтому спасение по благодати – это спасение даром, который даруется верующему в Иисуса Христа, как своего личного спасителя. И когда мы говорим о таких тяжелых, страшных вещах, как мытарство, мы говорим это не для того, чтобы вернуть душу слушающего в отчаяние, а для того, чтобы человек понял, как бы загнанный этими словесами в угол, что сам он спастись не может, есть только один спаситель, это Бога-человек Христос Иисус. И сами святые апостолы, когда спрашивали, кто может спастись, Господь им отвечал, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И если мы, как христиане, осознаем, что спасение дается даром по благодати в Иисусе Христе, вот это путь христианина. Все остальное – жидовский туман, заблуждение законников, и неважно, как эти законники себя называют, мормонами, мусульманами или как-то еще, есть только две религии. Это религия благодати, христианство, где спасение по милости, и религия закона, где люди пытаются залезть на небеса, опираясь на свои собственные заслуги и добродетели. И неважно, как они себя называют, мусульманами, мормонами или как-то еще, католиками, очевидно, что это иудейский туман, ложная закваска фарисеев, которые думали, что они могут возвыситься до Бога общения, исходя из собственных внутренних ресурсов, не понимая того, что человек рождается в этот мир уже в состоянии греха. Как псалмопевец Давид, пророк Божий Давид, восклицал: «Беззаконие зачат я, и во грехе родила меня мать моя». Итак, апостол Павел пишет: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним». То есть не просто Господь оживотворил нас со Христом, «и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть когда мы говорим о спасении, мы говорим не просто о прощении грехов, как протестанты. Для них спасение – это только амнистия от Бога, которая ничего не меняет в природе человека. Но здесь сказано, что во Христе мы оживотворились, благодатью спасенные, воскресли с Ним, и посадил Он нас на небесах во Христе Иисусе. Почему во Христе Иисусе мы и воскресли, и посажены на небесах? Блаженный Феофилакт поясняет, как потому, что начаток и глава Христос. Говорю, воскрешен, и нас через Него Бог воскресил. Точно таким же образом, если глава сидит, сидит вместе и все тело. Глава церкви кто? Христос. А тело – это мы. Поэтому и сказано, вы тело Христово. Вы тело Христово. И как с благоговением мы относимся к телу Христову и к Его крови в причастии, так и друг друга надо воспринимать как части тела Христова. И приступать друг к другу не с дерзкими какими-то выходками, а тоже со страхом Божиим и верой. Каждый человек есть икона Бога, ибо Бог создал человека по образу своему. Это очевидная истина. и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Здесь апостол Павел говорит, что хотя уже и сейчас мы имеем очень много, во Христе уже даже на небесах посажены под Его главою, как Его тело, Церковь, но в грядущих веках еще больше раскроется преизобильное богатство благодати, которое даруется нам. И апостол Павел, еще будучи на земле, был восхищен до третьего неба. И он видел преизобильное богатство благодати Божией на третьем небе, а там семь небес. И когда апостол Павел людям рассказывал, он говорил, не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. В пятом стихе апостол Павел говорит, благодатью вы спасены. В восьмом стихе он повторяет, ибо благодатью вы спасены. И здесь уже раскрывает смысл этих слов, через веру, и сие не от вас Божий дар. То есть благодатью вы спасаете через веру, но и сама вера есть Божий дар. Вот какой смысл этих слов. То есть спасаемся мы через веру, потому что когда мы веруем в то, что Сын Божий простил нам все наши грехи, мы даем согласие на тот акт спасения, который Он совершил. А это согласие совершенно необходимо в деле спасения, потому что каждый человек имеет священный дар от Бога, свободную волю. Но и сам дар веры, который мы имеем от Бога. Ибо благодатью вы спасены через веру. Блаженный Теофилакт поясняет, сказав о том, что касается Бога, именно что мы спасены благодатью, присовокупляет и то, что принадлежит нам через веру, чтобы не нарушить свободы воли. И сие не от вас Божий дар, Теофилакт поясняет, снова, как бы уничтожает это, говоря, что и вера не от нас, потому что если бы Он не пришел, если бы не призвал, мы не последовали бы. Как веровать, говорит, в того, о ком не слышали? Так что и вера – дар Божий. Или же иначе, веру называют даром Божиим, а спасение через веру – вот что есть дар Божий. Ибо пусть вера и наша, но как бы она одна могла спасти, если бы Бог не благоволил принимать нас ради ее, чтобы не совсем быть нам безучастными в деле нашего спасения, но являться приносящими нечто и от себя. Ну, такая мысль у Феофилакта достаточно сложная получилась. С одной стороны, он говорит, что спасаемся мы верой, но веру дает нам Бог. Но даже предположим, рассуждает то, что вера возникла у нас своя, субъективная, но спасать нас по ней или нет, все равно решает Бог. Он ставит условия. Нет дел, чтобы никто не хвалился. То есть дар Божий, дар спасения, апостол Павел пишет в 9 стихе, нет дел, чтобы никто не хвалился. Блаженный Феофилакт поясняет, это не значит, чтобы Бог отверг нас, имеющих дела, но что и тех, которые погибли бы с делами, спас благодатью. Так что после этого никто не имеет права хвалиться. Прекрасное слово. Прекрасное слово. Христос спас тех, которые только поверили в Него, но Он спас и тех, которые поверили и творили добро. Вот, например, разбойник благоразумный. Он уверовал на кресте. И когда он уверовал, он при желании не смог бы сотворить ни одного доброго дела. У него руки были прибиты к древу, ноги прибиты. он при желании не мог бы ничего доброго сотворить. Он обрел спасение, первым вошел в рай. А были люди, которые уверовали и творили добрые дела. И были спасены, но оказались в одном положении. Как те, которые перед смертью спаслись и ничего не сделали хорошего. А кто-то в детстве уверовал, всю жизнь сделал добро, но все равно такое же спасение получает. Справедливо это или нет? Справедливо. Помните притча о званых работниках? Одних пригласили в начале дня, других в середине дня, а других под самый конец. И когда хозяин расплачивался, всем дал одинаковую сумму. И тогда стали работники, которые весь день трудились, возмущаться. Они стали говорить: мы весь день трудились, а эти пришли в конце. А хозяин говорит: разве не за эту сумму вы договорились со мной? Черт вы ропщите. А я сам вправе распоряжаться своим серебром. Таким образом, делаешь ты добро, спасешься по благодати. Не успел ничего доброго сделать, обратился на смертном одре, спасешься той же благодатью, какой спасаются праведники. Ибо все нуждаются в прощении. Все нуждаются в прощении. Ибо мы его творение, пишет апостол Павел, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Что значит созданы во Христе Иисусе? Во-первых, не во Христе Иисусе, а у нас есть мать, отец. Так о каком же тут речь идет? О втором рождении свыше. Наши родители породили плод, а созданные во Христе Иисусе — это значит рожденные от Духа. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от Духа есть Дух. Поэтому во Христе Иисусе мы воссозданы. Воссозданы. Помните, как в первом псалме сказано: как дерево, посаженное при потоках вод. Помните, да? Это неправильный перевод. Там дословный перевод будет такой: как дерево, пересаженное потоком вод. То есть раньше оно росло где-то там на сухой земле и не плодоносило. А потом пересадили к потокам вод, а вода — это символ Слова Божия. Это значит новое рождение, рождение свыше. Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: чтобы ты, услышав, то не делами оправданы, не стал беспечным по отношению к делам, он говорит, что теперь после веры нужны дела. Итак, спасение не по делам, но дела нужны. Почему? Потому что дела – это проявление любви. Феофилакт пишет: ибо ты создан во Христе Иисусе и стал новой тварью, после того, как умер в тебе, после того, как умер в тебе в крещение ветхий человек. И как вначале ты призван был от небытия к бытию, то теперь призван к благобытию. Ты создан не для того, чтобы быть бездеятельным, но с тем, чтобы делать и ходить в добрых делах. То есть весь путь жизни совершать в них. Не 2 или 3 года, а весь путь твоей жизни. Здесь Феофилакт настаивает, что у нас есть хорошая мотивация творить добрые дела. Господь нас спасет, сотворим ли мы добрые дела или не успеем сотворить, он все равно спасет по вере. Поэтому из благодарности к нему мы должны стремиться творить всяческие добрые дела. Далее апостол пишет: итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Здесь апостол Павел говорит, что раньше было как бы два народа, народ Божий и язычники, которые были и безбожники в миру, и неведающие Бога. Но так как они были призваны, то из богоизбранного народа и из язычников Бог создал новый народ, то, что называется церковью Христа Иисуса. Что Господь воздает злым по их злу, а добрым по их добру. Так почему же Саддукеев приемлет иудаизм, хотя саддукеи были безбожники? Саддукеями были все первосвященники, почти все первосвященники еврейского народа были саддукеями, то есть атеистами, почти атеистами. Для них их положение – это должность, выгодная должность, где можно зарабатывать деньги. А саддукеи – это такие древние атеисты. Может быть, иудеи отвергают Христа, Иисуса из Назарета, потому что он назвал себя Мессией, а они его таковым не считают. Но это тоже не объяснение. Дело в том, что в еврейском народе было несколько десятков таких людей, которые говорили о себе, что они Христос, Мессия, и их почитают, это и писатели были, и ученые такие были. И в ближайшем времени к Иисусу Христу, конец первого, начало второго века, был такой Бар Кохба, лидер еврейского восстания против римлян, которого мессией объявил известный еврейский авторитет Рэби Акиба. Он его называл утренней зарею, этого Бар Кохбу, который возглавлял восстание. Однако никто ненавидит этого Бар Кохбу, хотя он был уже Христос, даже с точки зрения иудаизма, считают его героем, а на нашего Господа Иисуса из Назарета по-прежнему косятся. В чем же причина? Мы как бы ее не улавливаем. Почему? У них было очень много людей, которые говорили о себе «Я Христос», выдумывали всякие там фантазии, и их принимают как писателей, как поэтов, они память сохраняют, а к нашему Господу Иисусу относятся как-то странно. Внешне объяснить это достаточно сложно. Но объяснение все-таки есть. Объяснение все-таки есть. Проблема заключается в том, что в иудаизме времен Иисуса Христа сформировалось совершенно определенное представление о счастье и благополучии. То, что воплотилось в учении о хилиазме или установлении Царствия Божия на земле. То есть они ожидали чувственного, материального царствия Бога на земле. Когда они будут сыты, у каждого будет свой дом, каждый будет сидеть под своей смоковницей, и будут дети и жены. То есть в их представлении рай такой очень похож на мусульманский рай, где есть и жены, гурии, и отроки, красивые, как сказано в Коране, разносят сладкое вино, то есть такой чувственный человеческий как бы рай. И вот эти иудеи, они, почему они так отвергают христианство и Христа? Потому что Христос сказал: «Царствие мое не от мира сего». Вот почему возникла ненависть. Все эти уже мессии, включая Бар Кохбу, они принимали концепцию, что надо Царство Божие на земле делать. Надо его делать на земле. И Бар Кохба воевал очень смело, мужественно против римлян, чтобы как мессии создать это царство. А Иисус Христос говорил: «Царствие мое не от мира сего». И он говорил, если бы оно было бы от мира сего, то вооружились бы мои люди и боролись бы за меня. Но он имеет в виду другое благополучие. Благополучие спасенных душ в Царстве Божьем. Жизнь на небесах. А так как это претило чувственно развращенным людям из числа иудеев, они считали, что подлинная цель может быть только материальные, осязаемые, благополучие и счастье только чувственными, и им казалось то, что проповедуют христиане Христос, это печальные миражи, миражи, галлюцинации, за которыми ничего не стоит, и это было оскорбление их чаяниям, их надеждам и их переживаниям. К сожалению, вот эти иудейские мировоззрения, они проникли в христианский мир. Апостолы каким-то образом были уловлены в эту закваску, и Христос их предупреждал, говорил, не берите с собой закваски фарисейской и садукейской. Апостолы из числа 12 были верны Христу, но один был явно уловлен именно через это дело, через любовь к деньгам. Сказано, ибо он носил ящик, он отвечал за ящик сбора пожертвований. И иудеи, почему они погубили Христа, подталкивали его к смерти, потому что он изгонял из храма покупающих и продающих и опрокидывал столы миновщиков. Не за его вероубеждение они восстали против него. Потому что то, что он говорил, оно не противоречило Моисееву закону. То, что он себя мессией объявлял, таких было достаточно много в еврейской среде, но он бросил вызов их представлению о счастье. Таким образом мы устанавливаем, что ветхозаветный иудаизм, ветхозаветный, когда Израиль был церковью Божией, это один иудаизм, а пост-ветхозаветный иудаизм, искаженный под влиянием античной римской языческой материальной культуры, это уже иудаизм без библейских оснований, без библейских основ. И вы знаете, что когда они выходили из египетского рабства, то был культ золотого тельца, и они в пустыне хороводили. И вот эти тенденции, они сейчас настигают и нас, православных русских людей, когда деньги превыше всего. Вот какой-то чиновник взял и приказал отключить тепло и свет в этом храме. Когда к нему пришли, он сказал, а я не верующий, я ни во что не верю. И он соврал, потому что этот чиновник верит в деньги. Он верит в золотого тельца. И он хочет, чтобы ему принесли в конверте взятку, когда он подключит свет, обеспечит тепло и движение канализации. Все сделает как положено. Вот этот дух постиудейский, он заубивает сердцами очень многих людей, очень многих людей. И в церкви есть такие люди, у нас есть священноначальствующие, у которых частные бензоколонки, там епископы в разных епархиях, гостиницы свои, всякие там фирмы, фирмочки, тогда священники есть такие, мирян, таких тем более очень-очень много. И святейший патриарх говорил, что некоторые ведут себя как князья, имеющие вотчины. Они сидят на приходах, епархиях, как те, которые распоряжаются своими вотчинами. Когда их переводят там, из епархии в епархию или с прихода на приход, у них там инфаркты начинаются, миокарды всякие, как будто бы это их собственность. Целые епархии, целый приход и так далее. И святейший патриарх очень так обличал таких людей, он говорил, что это совершенно недопустим. Но это и есть та самая закваска фарисейская, о проникновении которой в христианские ряды говорил сам Сын Божий. Он говорил, не берите с собой этой закваски. А апостол Павел прямо говорил, по отшествии моем войдут в церковь лютые волки, не щадящие стадо, и из самих вас восстанут. То есть христиане, верные Христу, могут вообще в последние времена оказаться в неком вакууме. С одной стороны, безбожный мир, который хороводит вокруг золотого тельца. С другой стороны, уже братья, которые, они тоже заражены этим духом иудейского вещевизма, привязанностью к чувственным, материальным, земным благам. И то, что в Писании сказано, что богатые погубили Господа, что они распяли Учителя, это очевидная истина. И это было сделано не потому, что они нашли какие-то противоречия в его религиозной позиции. Таких людей вообще не интересует религиозные противоречия. Человек может что угодно говорить, но только бы он не касался бы их материальных интересов. Когда он касается, он становится самый главный враг, и против него готовы развязать любую самую страшную кампанию. И то, что во главе Ветхозаветной Церкви оказались атеисты, саддукеи, которые не веровали в загробную жизнь, которые не веровали в ангелов, сомневались в Боге, они закон признавали. Они говорили, что без закона будет беспорядок, поэтому вот надо все делать по закону. Это неизбежная такая ситуация, которая возникает от вещевизма, от привязанности к мамоне, то есть к кошельку. А наш Господь сказал, что нельзя служить Богу и мамоне одновременно. Поэтому современные иудеи, когда человек приезжает в государство Израиль, он может себя назвать кем угодно, ему тут же иудеи дадут паспорт израильский. Он может, въезжая, сказать, что он сатанист, ему дадут паспорт израильский. Он может въезжать и сказать, что он коммунист, неверующий, безбожник, ему дадут паспорт сразу. Если он скажет, что он иудей, ему, конечно, тоже дадут паспорт. Но если он скажет, что он христианин, то есть человек, который усомнился в земном счастье и все средоточие своей мысли имеет по возможности в Царстве Небесном, ему сразу откажут в паспорте. И очень интересно, Алексей Ильич Осипов, он рассказывал, что он беседовал в Америке, на какой-то конференции был, и там был иудейский раввин. И этот раввин стал говорить о каком-то человеке, а Осипов говорит, он же неверующий. А раввин говорит, да, неверующий, но он иудей, он наш. А Осипов растерялся, говорит, ну как же он иудей, если он так в Бога не верит. Но он все делает правильно. В каком смысле правильно? Он богатеет. Он богатеет. Вот такая философия вещевизма. И вот этот такой пост-иудаизм, пост-ветхозаветный, он проникает и в христианскую среду. И у нас есть чиновники такие разных уровней, в разных системах, представители номенклатуры, которые они говорят, а мы не верим в Бога, потому что в этой ситуации невыгодно верить в Бога. Если верить в Бога, то надо храм подключить к электроэнергии, сообщить тепло, но это невыгодно. И они верят в то, что им выгодно. А что им выгодно? Выгодно не верить в Бога. Потому что если веришь в Бога, то надо жертвовать. А если не веришь в Бога, а веришь в деньги, то это выгодно. Деньги можно никому не отдавать, оставить все при себе. И даже еще нагреться. Чтобы тебе давали взятки, давали всякие подношения и так далее. И вот наш мир, наш русский мир, он погружен в эту систему культ золотого тельца. Как иудеи вышли из Египта, им дьявол подсунул золотого тельца, мы вышли из 70-летнего коммунистического Вавилона, мы не успели дойти до Ханаана Святой Руси, а нам в этой пустыне без духовного вакуума, когда народ еще не воцерковился, подсунули культ золотого тельца. И не случайно, что предшествующий лидер нашей страны, когда его спрашивали, какая национальная идея русская должна быть, он сказал совершенно четко, национальные идеи все должны конкурировать друг с другом. Вот это национальная идея у нас. То есть все против всех и каждый за себя. Все должны конкурировать друг с другом.
Капитализм.
И вот иудеи, о которых здесь пишет апостол Павел, что они и христиане, это как бы два разных народа, но во Христе Иисусе они могут оказаться одним народом. Имеется в виду, что язычники спасаются от своей греховной жизни, а зараженные пост-иудаизмом, то есть ложным, небиблейским иудаизмом, они спасаются от этого состояния, обретая веру Христову. Обретая веру Христову. То есть, когда сокровища собирают не на земле, но в Боге богатеют. И вот сейчас навязывается вот эта западная модель жизни, счастья, благополучия, а западная цивилизация – это вымирающая цивилизация, это суицидальная цивилизация, и Западная Европа – это вымирающий регион. Почему? Когда мусульман завозят, там других всяких запускают, а потому что некому работать. Там эгоизм царит, и гедонизм. А эгоист не хочет заводить ребенка, он лучше заведет собачку и будет говорить: у меня есть собачка, достаточно, это в нашей семье, это наше дитё. И одевают даже человеческие одежды этих собачек. И есть разные такие фирмы, парикмахерские для собачек, там маникюр для собачек, там, и так далее, кладбище для собачек, и чего только нет. И вот этот западный мир, он учит нас, учит Русь, почему они на нас так пристально смотрят, потому что они нас ненавидят. Западное христианство уже погрузилось в тенеты иудейского вещевизма. Для них смысл в обогащении. В обогащении. И они хотят чувственно наслаждаться. Чувственно наслаждаться. Не думая о смерти, только благополучие здесь. И любые чувственные прихоти, чтобы удовлетворялись, полная сексуальная распущенность. Полная. А так как учение Иисуса Христа, оно сохраняет верность Моисееву закону. Учение Иисуса Христа раскрывает внутренний духовный смысл заповедей Божьих и предлагает более строгое отношение к ним. И главное, учение Иисуса Христа, оно не связано с благами проходящими, от того, что оно сегодня есть, а завтра не будет. А с благами вечными – это вызов человеческим лукавым системам, человеческим лукавым системам. И они будут с нами бороться, они никогда с нами не согласятся. Они будут приветствовать только тех из нас, которые примут их образ жизни. Вот таких из нас они будут приветствовать, одобрять, поощрять, продвигать по разным линиям, там, иерархическим и так далее, по каким угодно. Но если человек будет сохранять верность Христу и Святому Евангелию, то, конечно, будут всегда проблемы. Поэтому и сказано в Писании, что желающие жить благочестиво будут гонимы. Не живущие благочестиво, а только желающие. А если будешь жить благочестиво, то могут и убить. Могут и убить. Но их задача убить не просто святого праведного человека, но и убить его память. Поэтому, конечно, этот ваш храм, у них как бельмо на глазу, потому что это память о святом, который избрал для себя мир горний, небесный, духовный. И живя здесь среди нас, он уже был как бы отстраненным от этого материального мира. Сам вид отца Даниила свидетельствовал об этом. На него смотришь как прозрачный человек, а человек как бы не от мира сего. И мы, христиане, должны понимать, что ситуация лучше не будет. Лучше ситуации не будет, будет только хуже и хуже. И на таком внешнем уровне церковь, народ Божий потерпит поражение, потому что в книге Откровения от Богослова сказано, что дана будет власть Антихристу победить святых. Прям так и сказано в Апокалипсисе, что дана ему будет власть победить святых. Но так как врата-то не могут одолеть церковь, они могут поражать тело церкви, главу они никогда не одолеют, а глава это Христос, то победа все равно будет за Христом. И вся эта лукавая система вещей, она будет уничтожена, даже земля сгорит, небо сгорит, ничего этого не останется, все это сгорит, пойдет очищение через огонь, и будет новое небо, новая земля, будут новые тела, которые мы получим, они будут качественно, принципиально отличаться от тех тел, которые мы имеем. И земля будет отличаться от того, что она сейчас из себя представляет, как вещественная такая материальная планета. И небо изменится, все изменится. А сейчас сложности, которые мы испытываем, они обусловлены тем, что пространство между землей и небом заполнено этими духами зла. И эти духи зла, они не могут коснуться неба или земли, и они ходят по головам человеческим. И они смущают людей, эти духи зла, силы поднебесные, они дают разные измы, идеология, там, демократия, коммунизм, там, анархизм, там, еще что-то, такие измы, 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 потому что они хотят сохранять это пространство за собой. Человеческое сознание они воспринимают как поле битвы, особенно человеческое сердце, как сосредоточие всех человеческих чувств, для сил зла, равно как и для сил добра, для ангелов это поле битвы. И вот битва ведется, как апостол Павел говорит, наша брань, то есть наша война, она не против крови и плоти, но против сил слабы поднебесной. И вот эти поднебесные духи, они проникают в сознание людей, делают людей жадными, бессовестными, делают людей лишенными каких-либо нравственных оснований. И таковые люди, они хотят наслаждаться до последнего момента своей жизни, и чем больше они смогут забрать с собою, то есть изуродовать после себя, тем для них считается лучше. И в православной церкви, как я вам уже, по-моему, объяснял, есть три типа людей, то есть всех людей церковь делит на три типа. Первый тип людей – это духовные люди. Духовные люди – это самая маленькая прослойка рода человеческого. Вторая группа людей – это душевные люди, это самая подавляющая часть человечества. И очень такая маленькая группа, но их больше, чем духовных, это плотские люди. Но, слава Богу, все равно их мало по отношению к душевным. Плотские люди – это те, которые хотят наслаждаться через страдания других людей. Вот тот человек, который отключил свет, тепло, он испытывает наслаждение, потому что он сидит в своей теплой квартире, у него есть свет, тепло, и вот от того, что он сделал, он чувствует себя еще лучше. У него появилась надежда, что ему принесут деньги, и она его предупреждает радостными такими какими-то покалываниями в разных частях его подвижного тела, гедонистического тела. Душевные люди, они другие, их подавляющее большинство. Душевные хочет, чтобы ему было хорошо и другим было хорошо. Но это опасное колебание между душевным и плотским. А духовные люди, это которые готовы сами страдать, чтобы другим было хорошо. Это духовные люди. И когда в этом храме началась стрельба, отец Даниил мог бы остаться в алтаре. Там есть лестница наверх, он мог бы уйти, спрятаться где-нибудь там под кроватью. Но он услышал крики своих верующих, и он вышел, и он проходил до этого места, 5 метров он шел, услышал уже выстрел, был ранен регент вашего храма. И вот он шел, считайте, сколько метров, и знал он, куда он идет, но он шел, он не мог оставить свою пасту. Духовные люди, они всегда идут на страдания ради других людей, чтобы другим было лучше. Христос – это абсолютно духовное существо, потому что Он отдал свою жизнь за спасение рода человеческого. Бога-человек Христос Иисус пролил свою драгоценную кровь, чтобы купить нас ценою своих страданий. Ценой своих страданий. Итак, апостол Павел пишет: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками». Почему с таким сарказмом Павел отзывается об иудеях? Он не говорит даже, что они обрезаны, он говорит: «так называемые обрезанные». А как это можно быть так называемым обрезанным? Если обрезан, то обрезан. Почему же так Павел странно говорит? Так называемые обрезанные. Что там, еще раз было, что что-то отрезано? Там же дальше уже как бы нельзя, получится кастрация. И, кстати, апостол Павел использует это слово. У него такой юмор был. Наш перевод, он не дает как бы увидеть дословный перевод. А там, где апостол Павел говорит: берегитесь обрезанных, он говорит очень грубо: берегитесь этих кастрированных. Берегитесь этих кастрированных. Но почему здесь он нам говорит: так называемые обрезанные плотским обрезанием? Как это может быть так называемое? Что там, что-то осталось, что ли? Непонятно. Он имеет в виду то, что они обрезаны были только по плоти. А пророки Ветхого Завета говорят, что сердца надо обрезать. Сердца надо обрезать. Пророки говорят, что и слух надо обрезать. И слух надо обрезать. То есть обрезание даже в Ветхом Завете понимается как духовный акт. А видимый акт на плоти, то, что называется бритмила, бритмила, завет обрезания по-еврейски, это знак, который должен заставить двигаться душу в определенном направлении. Почему они обрезание делали именно на этой части человеческого тела? Потому что через гедонизм, через стремление к сексуальным наслаждениям очень многие люди погибают. А так как в процессе сексуального акта обнажается именно эта часть тела, то человек всегда мог увидеть, что он обрезанный. И содрогнуться, потому что бритмила – это завет человека с Богом. Это был завет человека с Богом. И христиане носят крест на груди своей. И если христианин вдруг захочет в попыхах оголиться для совершения какого-то греха, крест может всколыхнуть его душу, он будет думать, куда его деть, и какие-то мысли могут появиться, может, в какой-то момент он даже и опомнится. Поэтому апостол Павел и говорит так, что они обрезаны так называемым обрезанием, так называемым плоским обрезанием. Далее он пишет, что вы были в то время без Христа, вот здесь он к язычникам обращается, к эфесянам, отчуждены от общества израильского, то есть не были верующими в единого Бога, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. Язычники – это безбожники в мире, потому что они не знают единого Бога. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Кровь Иисуса Христа – это самая великая жертва умилостивления за человеческие грехи. И мы, христиане, верим в то, что спасение, оно приобретается ценой этой крови. И смысл жизни воспользоваться плодами силы этой крови, обрести дар спасения и соделаться новым человеком. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивших стоявших посреди преграды. Блаженный Феофилакт поясняет, ибо прежде во человечении слова была великая вражда между обрезанием и необрезанием, то есть между иудеями и язычниками была война. А теперь мы примирились, став единой верою, ибо теперь мы называемся уже не обрезанием и не обрезанием, но одно имеем знамением веру. То есть раньше одни назывались иудеями, это обрезанное так называемое, другие назывались язычниками, это так называемое необрезанное, а во Христе Иисусе они уже не называются ни иудеями, ни язычниками, они получили новое имя. И это новое имя христиане, то есть Христовы. То есть они составили новый народ во имя Бога. Однажды меня пригласили в одну епархию в южно-русских землях, и там я был приглашен одним архиереем, который мне показывал прекрасный сад, который он устроил. Там такие были фонтанчики, такие дорожки из камней выложены, и такой стол был шикарный в тени лоз винограда. В тени лоз винограда. И я почему-то так растрогался, я говорю владыке, вы так стараетесь для церкви, вот украшаете все, чтобы люди могли вас отдыхать. И он сказал, а почему вы думаете, что это я для церкви делаю, я для себя делаю. И вы знаете, я как-то так немножко вздрогнул, но пропустил мимо ушей. Но когда я вернулся в Москву, вдруг я узнал, что он умер. И вот когда я это узнал, мне это так поразило, я вспомнил, что он был абсолютно бодрый, абсолютно здоровый, абсолютно счастливый, сияющий такой даже, радушный такой человек, красивый, но душевный человек. Вот это надо понять, что душевные люди, они составляют большинство, неважно, какие одежды они одеты. А кто-то может быть простым рядовым христианином, но при этом он может быть духовным человеком. У нас в православии соборность. Если природа а протестантской церкви, она доктринально догматична, а природа католической церкви клерикально иерархична, то природа православной церкви другая. Она соборная, потому что евхаристична. Ибо у нас и духовенство, и народ причащаются от тела и крови Иисуса Христа и составляют единый народ во имя Божие. И вот эти принципы соборности хотят подменить католическим клерикальным духом. Запад хочет навязать нам модель именно католического такого видения счастья, благополучия, а католическая церковь наиболее приняла в себя иудейскую закваску. Из всех христианских церквей они наиболее приняли себя и впитали иудейскую закваску, они буквально всем этим пропитаны. И как-то я смотрел, передача была, Осипов выступал, профессор Алексей Ильич, и он зачитывал документ, который американцы приняли против России. И там в этом документе было сказано, что главный враг по-прежнему остается Россия, и для того, чтобы Россия не была бы врагом, надо навязывать системы вольнодумия на разных уровнях жизни. Чтобы разбить русскую национальную идею, надо поддерживать любые формы национализма, кроме русского. И чтобы уничтожить единство русских, надо уничтожать их православную веру. Надо поддерживать разные сектантские группы, Иосифов зачитал, это я видел в записи, и он зачитал, и особенно католическую веру надо поддерживать и проталкивать ее через денежные транши, находя заинтересованных людей как в нашей церкви, так и в наших властях, в нашем правительстве, которые бы откликались бы на эту экспансию, на эту западную экспансию. Итак, апостол Павел пишет, упразди вражду плотью своею, то есть Христос, вот эту вражду, которая была между язычниками и иудеями, он упразднил плотью своей. А его плоть – это тело, а церковь – это тоже тело. То есть, когда люди оказываются в телом Христовом, они уже не иудеи, не елены, они новый народ, Божий взятый в удел. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Из двух, то есть тут даже речь идет не только про иудеев и язычников, эллинов, речь идет о любых противоположностях, какие могут быть в этом мире. Во Христе Иисусе любые противоположности, любые антагонизмы, они могут быть сглажены. Например, в общине Иисуса Христа было два человека, род деятельности которых выносится в их заглавие. Это мытарь Матфей и Симон Зелот. Почему их род деятельности вынесен в заглавие их имени? Почему рядом с именем Петра не сказано Петр Рыбак? Было бы тогда как-то симметричнее все. Почему вот именно этих двоих их деятельность вынесена в заглавие? Потому что это совершенно противоположные два типа. Мытари – это те, которые работали на оккупантов, на римлян, а зелоты – это скинхеды, которые ловили иностранцев, избивали их, убивали их в Иерусалиме, зелоты, скинхеды. И если бы Симон Зелот встретился бы с мытарем Матфеем в тот момент, когда они еще не были бы апостолами, конечно бы Симон зарезал бы Матфея или забил его своими башмаками, как это принято было у древних скинхедов, которые назывались зелоты, ревнители. А в Иисусе Христе из двух создается одно, то есть не только вот иудеи и елены, но любая крайность, любые антагонизмы, они могут быть разрешены в Иисусе Христе. Он одного человека как бы создает из крайностей разных, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих, то есть здесь уже более в широком смысле по слову обоих, с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. То есть Христос приносит нам мир. Но мир не в человеческом понимании. Мир, благополучие, счастье, как это понимают люди, зараженные иудейской закваской, что счастье жизни в наслаждении чувствами. Нет. Нам нужен всего. Нам нужен прежде всего мир с Богом. А мир с Богом обретается в прощении наших грехов. Эта жизнь слишком коротка, чтобы быть привязанной к ней. Но как мы сегодня с вами слышали цитаты святых отцов, я специально их прочитал в полном объеме, что все решается здесь, в этой земной жизни, потому что когда мы умрем, уже все, мы ничего не сможем исправить. Поэтому у нас нету времени на компромиссы. Давайте это уясним. У нас нету времени на компромиссы. У нас нету времени на компромисс, на какую-то дипломатию. Мы должны научиться вещи называть своими именами. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Вот опять то, что я как раз вот говорил, дальним и близким. То есть, самые разные антагонизмы Христос разрешает себе. Потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. В одном духе, это значит в истине. Откуда мы взяли, что в одном духе, это значит в истине? Потому что сказано, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. То есть церковь – это не собрание взаимоисключающих концепций, и взаимоисключающих догм, но это единство в истине. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. То есть мы не чужие и не пришельцы. Мы сограждане святым и свои Богу. То есть иметь небесное гражданство, то, кстати, к чему очень стремился отец Даниил, он разрабатывал даже такую теорию урана-патриотизма. Уран – это небеса, патриотизм – это привязанность к тому миру. И он разрабатывал эту концепцию, чтобы, живя здесь на земле, чувствовать себя согражданином святым, который на небесах. Он это называл урана-патриотизм. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Вот здесь очень четко сказано, что наша вера, она есть вера Ветхого и Нового Завета. Потому что мы утверждены на основании апостолов, которые написали Новый Завет, и пророков, которые написали Ветхий Завет. И в этом смысле наследниками подлинного Израиля являются теперь только православные христиане. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо не тот иудей, кто наружно таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое на сердце, и ему похвала не от людей, но от Бога. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», то есть мы опираемся на Ветхий и Новый Завет, этот меч обоюдоострый, заточенный с двух концов, и мы стоим на этом краеугольном камне, строим на Христе. Домостроительство нашего спасения осуществляем его во Христе и со Христом. Потому что к этому мы призваны как народ Божий, особые люди, взятые в удел. Можно строить на песке. Есть люди, которые строят на песке, но такие сооружения, они стоят недолго. На горной проповеди сказано, и разлились реки, и подул ветер, там дождь пошел, и то, что было основано на песке, оно не устояло. А если что-то основано на камне, а краеугольный камень, апостол Павел говорит здесь, это Иисус Христос, то это здание устоит. Враги могут разрушить все наши храмы, они могут захватить все наши храмы, они могут уничтожить все книги Священного Писания, но они не могут уничтожить ту веру, которая основана на Иисусе Христе. Они даже победят святых, как сказано, что зверю будет дана власть победить святых. Но целиком они не смогут уничтожить народ Божий. Ибо Христос сказал, создам церковь мою, Он сказал, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И хотя они сокрушают тело Христова, но никогда не дотянутся до главы. А вы знаете, что пока глава на своем месте, Христос восседает одесную Бога Отца в своем Богочеловечестве, мы непобедимы. Мы на этом камне стоим, на этом твердом фундаменте, и пока мы сохраняем верность этому откровению, формате апостолов и пророков, мы непобедимы. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. В жилище Божие Духом. Итак, здесь апостол Павел говорит, что спасение – это возрастать в святый храм Господень, то есть осознавать, что Дух Святой пребывает в твоем сердце, и сам ты одухотворенный храм. И, как оканчивается эта глава, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. То есть человек может оказаться домом Духа Божия, жилищем, то есть местом пребывания для божественной благодати. Итак, сегодня мы с вами изучили очень важную главу, вторую главу послания к Ефесянам, святаго первоверховного апостола Павла. Я думаю, в обязательном порядке надо будет дома перечитать, внимательно перечитать эту главу, чтобы лучше усвоить этот материал. Конечно, нам надо будет молиться о том, чтобы наше служение Слова и Евхаристии в этом храме, оно продолжалось, это служение, и молиться за это святое место. Но при этом мы должны помнить, что как бы мы ни старались с внешней стороны обеспечить себе благополучие, у нас не получится, потому что зверю последних времен дана будет власть победить святых. Но он не одержит победу в той части народа Божия, которая сохраняет верность Христу и Евангелию, то есть не отступит от принципов божественной правды и не растворятся в закваске фарисейской этого псевдо-иудаизма, этой философии золотого тельца, которая поглотила западный мир, особенно мир Америки, и сейчас делается экспансия против нашей страны в таком же формате, против разных сфер духовной, политической, национальной власти на территории нашей страны, чтобы поколебать основания этой земли. Но пока мы на краеугольном камне, на Христе созидаем здание нашего спасения, мы чувствуем себя защищенными. И пусть это чувство, оно сохраняется в наших сердцах всегда. И это чувство пусть изгонит любые формы уныния и отчаяния из жизни нашей. Помолимся.